В эфире программа «Сегодня в Америке». Неодолимые для Кремля санкции. Оказалась ли Россия ближе к кризису, чем считают российские власти? Представляет ли российское правительство, как нейтрализовать последствия удешевления нефти и ужесточения санкций? Способны ли потенциальные новые санкции спровоцировать коллапс российской финансовой системы? Эти вопросы мы обсуждаем со Стивеном Ханке, экономистом, советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником российского правительства, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Грегори Грушко, в прошлом руководителем нескольких российских и украинских финансовых фирм, ныне управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. В передаче принимает участие корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавний крайне холодный прием, устроенный Россией на встрече стран-членов группы 20, судя по всему, перечеркнул представление многих о возможности новых штрафных санкций против Москвы. Стало ясно, что по меньшей мере никто не намерен отказываться от инструмента санкций до тех пор, пока продолжается украинский кризис. А, скорее всего, можно ждать новых санкций в случае прямого российского военного вмешательства в конфликт на востоке Украины. В такой атмосфере британский журнал «Экономист» стал последним из западных средств информации, предвещающих серьезные экономические потрясения для России. Причем, в отличие от своих собратьев по западному информационному пространству, «Экономист» предполагает, что кризис может случиться гораздо раньше, чем считает Владимир Путин и многие наблюдатели. В статье «Раненая экономика» журнал пишет:
если смотреть из Москвы, у господина Путина есть время для маневра. Некоторые дают ему год или два, но в действительности, я думаю, кризис может случиться гораздо раньше. Российская оборона слабее, чем она выглядит, и она будет подвергнута испытанию в результате целого ряда возможных событий. Например, очередное падение цены нефти, сорванное рефинансирование своих долгов российскими фирмами, новые западные санкции. Когда экономика находится на неустойчивом фундаменте, международное финансирование зачастую служит катализатором процессов, которые подталкивают страны к краю финансовой пропасти гораздо быстрее, чем политики или инвесторы предполагают.
Журнал Business Week указывает на то, что может являться самым слабым звеном российской экономики.
Последним свидетельством того, что западные санкции причиняют боль корпорации под названием «Россия», является новый отчет Standard & Poor's, в котором состояние российских банков оценивается как самое шаткое среди банков основных развивающихся стран. Санкции прямо задевают больше половины активов российского банковского сектора. В то же время оседающая экономика страны приведет к увеличению числа невозвращенных кредитов, создаст проблемы капитализации банков и их прибыльности. Российское правительство и деловые круги только в самое последнее время осознали, что режим санкций может продлиться долгое время и что необходимы срочные меры для того, чтобы ограничить ущерб, заявил в интервью службе Bloomberg председатель Внешторгбанка Сергей Добрынин. Они надеялись, что санкции будут временным явлением. Теперь они вынуждены сталкиваются с новой реальностью.
Профессор Бернштам, как вы считаете, может ли быть экономическая ситуация в России более угрожающей, чем ее публично описывают российские официальные лица, включая президента страны, которые, как мы знаем, пытаются выдержать, в общем, сравнительно оптимистичный тон?
Но эта ситуация нагнетается уже на протяжении нескольких месяцев. Сейчас предстоят очень большие выплаты иностранных долгов. Только в течение ноября-декабря 2014 года надо выплатить 38 миллиардов долларов. В этой ситуации очень многие банки и предприятия действительно оказываются в очень трудном финансовом положении, не могут справиться с обслуживанием своих долгов. Банковская система, она очень-очень хрупкая, потому что она очень сильно зависела от пассивов, которые заимствованы на внешних рынках, и сейчас этого нет. Банковская система должна в целом 192 миллиарда долларов западным банкам, и выплачивать их практически очень трудно.
Грегори, буквально в последние дни несколько заголовков о том, что российские банковские гиганты выглядят очень хрупкими. Заголовок в «Экономисте» о том, что ситуация в действительности может быть гораздо хуже, и Россия может быть гораздо ближе к кризису. Есть ли действительно ощущение того, что ситуация резко ухудшается?
Я думаю, что ситуация приобрела черты центра стремительного движения. Она набирает скорость сама по себе. И, как ни странно, очень большую роль в этой ситуации играет, собственно говоря, сама российская пропаганда. Эта пропаганда, в общем-то, нагнетает атмосферу атмосферу ожидания чего-то очень плохого. То есть враги снаружи, враги внутри. Что будет дальше, трудно сказать. Население начинает волноваться, что вполне естественно. Волнение населения, естественно, приводит к изыманию депозитов из банков, покупке валюты, резкого скачка инфляции.
Как вы считаете, судя по заявлениям представителей Кремля, понимают ли там, в сколь серьезной экономической опасности оказалась страна? Ведь порой складывается впечатление, что Владимир Путин верит в свои собственные заявления, которые он так часто делает в последнее время, о том, что санкции столь болезненны для западных стран, что если эти страны не отменят санкции в ближайшем будущем, то уж точно не введут новых.
Я не думаю, что кто-либо знает, что происходит в голове или в сердце Владимира Путина. Все это зависит от того, какие рекомендации, какие экспертные советы он получает от своего окружения, какая информация доходит до него и какая информация блокируется. Честно говоря, я этого не знаю и думаю, что мало кто вообще знает ответ на этот вопрос. Что меня удивляет очень в поведении или высказываниях Владимира Путина, вот это, так сказать, вот это его удивление на процессы, которые происходят сейчас в России. В общем-то, он вырос в семье обыкновенных ленинградских людей, не какой-то элитной семьи. То есть вот эти все элементы потребительской паники, готовности скупать базисные продукты, потому что что-то страшное может произойти со страной. Это все должно быть, в общем-то, очень знакомо для него, и он должен был бы быть готов к этому. Тем не менее, у меня создается несколько иное впечатление.
Но если судить по заявлениям Владимира Путина, то и он, и страна готовы к кризису. Лишь на прошлой неделе он сказал, что Россия выстоит даже перед лицом катастрофического падения цен нефти. Не питает ли российский лидер иллюзий, как вы считаете, Григорий Грушко?
Хотелось бы понять, что означает выстоять, устоять. А я знаю, что не произойдет. Не произойдет дефолт. Не будет российского государственного дефолта и, скорее всего, что не будет банкротства каких-либо крупных госкомпаний или госструктур. Действительно, это будет болезненно, но резервы, хоть они и очень резко уменьшаются, валютные, они все равно по-прежнему существуют. Даже при 75 долларах за баррель, скорее всего, что удастся сбалансировать бюджет, даже если это будет требовать какого-то определенного секвестра, замораживания каких-то программ социальных или подобных. Но это не будет смертельным явлением для существующего режима.
Ну, а насколько болезненным?
Для общего населения России это будет означать продолжающийся рост инфляции, рост цен и падение покупательной способности, что не происходило с времен дефолта 98 года.
Ну, а вот по реакции российского правительства на санкции, которые действуют уже сейчас несколько месяцев, можно ли сказать, что российское правительство выбирает действительно адекватные, эффективные меры противодействия? Профессор.
А российское правительство абсолютно некомпетентно. И оно никогда не было компетентно, и советское правительство не было компетентно, они никогда ничего не понимали, то, что они делали. Николай Иванович Рыжков, будучи председателем Совета министров, проведя закон о предприятии в 1987 году, не понимал, что если оставить прибыль предприятиям, а предприятия являются государственными, и они не будут перечислять эту прибыль в бюджет, то бюджета не будет, бюджет рухнет, и будет высокая инфляция. Президент Ельцин, который за несколько дней до дефолта 1998 года объяснял, почему дефолта не будет и не может быть. Он не понимал, что происходит. Правительство 90-х годов, когда экономика России упала на 44%, это в полтора раза больше, чем во время Великой депрессии Соединенных Штатов, оно было совершенно некомпетентно и не понимало, что происходит. С 95 по 98 год, когда были введены фиксированный обменный курс валюты и одновременно можно было свободно вывозить валюту, они не понимали, что при этом естественно, будет девальвация и дефолт. Это известно в экономической науке. И точно так же они сейчас не понимают, когда они в 2006 году отменили обязательную продажу валютной выручки, а теперь удивляются, почему такой огромный отток капитала и почему предприятия оставляют валютную выручку за рубежом. Это свидетельствует об их полной некомпетентности. Они не понимают. В огромной стране фактически на протяжении уже более четверти века экономику управляют люди, совершенно неподготовленные не только для того, чтобы управлять экономикой огромной страны, но они даже не смогут управлять экономикой небольшого американского графства.
Профессор, за что вы их так? Все-таки эта обойма экономических руководителей, казалось бы, высоко оценивается специалистами, нет?
Кем?
Ну, по крайней мере, мы слышим о них хорошие отзывы, и в том числе в западной прессе.
Как может быть ситуация, в которой правительство совершенно не подготовлено к тому, что прекращение западного финансирования российских предприятий и банков, рефинансирование и возобновление их кредитов может привести к финансовому кризису, если они все этому удивляются или говорят, что проблем нет, они не смотрят, значит, на свою собственную статистику, по которой предстоят выплаты свыше 130 миллиардов долларов на протяжении остатка 2014 года и в 2015 году этих денег нет. Если они ведут двойной счет, как сейчас, вот только что открыл журнал «Экономист», они ведут двойной счет резервов Центрального банка. То есть в резервы Центрального банка они включают деньги обязательных фондов Министерства финансов, которые Центральному банку не принадлежат, и резервами Центрального банка таким образом не являются.
Вот что пишет журнал «Экономист».
Кое-кто утверждает, что российские валютные резервы столь велики, что они помогут России выстоять под ударом экономической бури. Но Центральный банк преувеличивает резервы, находящиеся в его распоряжении. Около 170 миллиардов из его запасов являются частью двух гигантских фондов – Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. Большая часть средств из этих фондов может быть неликвидной или недоступной в случае необходимости покрытия краткосрочных обязательств. Если говорить о деньгах, которые могут быть использованы, то запасы России могут быть на 100 миллиардов больше, чем официальная цифра. Если нынешняя тенденция продержится, у России вскоре может схватить средств лишь на обеспечение трехмесячного импорта товаров. Это пограничный уровень. Падение запасов ниже этой черты вызывает у финансистов панику. И это плохая весть для страны, которая испытывает трудности и пытаясь найти доступ к наличным средствам.
Профессор, если журнал прав, что это означает?
Значит, полагаться на резервы Центрального банка, которые по официальным данным уже упали до 420 миллиардов долларов, не приходится, потому что из этих 420 миллиардов долларов 175 миллиардов – это деньги Министерства финансов. В распоряжении Центрального банка находится немногим более 200 миллиардов долларов, что не позволит им даже покрыть все те долги, которые в ближайшее время должны выплатить российские предприятия и банки. Поэтому какой компетентности мы здесь говорим?
Грегори, вот профессор нам рассказал о том, что российское финансовое и экономическое руководство некомпетентно. Ваша точка зрения, действительно Россия предпринимает неадекватные шаги, отвечая на этот кризис?
Я думаю, что проблема заключается в некомпетентности отдельных людей, финансистов, министров. Я думаю, что проблема заключается в идеологическом, политическом основании всей системы. Потенциальный арсенал каких-то мер, которые они могли бы предпринять, правильных, почти правильных, у них весьма ограничен, потому что это идет против идеологии, философии вот этого какого-то нового гибрида почти советской экономики с элементами ограниченными свободной рыночной экономики, которая контролируется коррупционными бюрократами на местных и федеральных уровнях. Так что я не думаю, что у них есть возможность делать то, что нужно делать. Они должны были предпринять это 25 лет тому назад и начать процесс реструктуризации экономической модели российской, которая бы не зависела бы настолько от продажи энергоресурсов. Они должны были начать развитие новых отраслей экономики. Все это, что, в принципе, очень просто и логично, и что не предпринималось ни разу.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Неодолимые для Кремля санкции. Оказалась ли Россия ближе к кризису, чем считают российские власти? Представляет ли российское правительство, как нейтрализовать последствия удешевления нефти и ужесточения санкций? Способны ли потенциальные новые санкции спровоцировать коллапс российской финансовой системы? Эти вопросы мы обсуждаем со Стивеном Ханке, экономистом, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы фирмы HWA. В передаче принимает участие корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Профессор Бернштам, могут ли новые санкции, о вероятности которых говорит даже российский министр Улюкаев, привести к кризису в России?
Значит, во-первых, правильно, что главное это не некомпетентность руководства, а порочность самой экономической модели. Я говорил о некомпетентности руководства только потому, что вы меня спросили напрямую. Но это, естественно, никогда не было и не может быть главным фактором. Любая страна, которая полагается на монокультуру в своем производстве, будь это кофе или другие сельскохозяйственные товары в ряде стран, или будь это какие-то конкретные природные ресурсы, серебро и медь в Чили, или нефть и природный газ в России, эта страна зависит от конъюнктуры мирового рынка и может переходить от бума, от подъема к кризису по мановению, в общем-то, сил спроса и предложения на мировом рынке. Значит, Россия оказывается в этом положении. За последние 25 лет не создано ни одной отрасли промышленности новой, технологически развитой, не создано ни одного продукта фактически нового, технологически развитого. Что это за промышленно развитая страна, в которой денежная масса составляет 45% валового внутреннего продукта, в Китае свыше 200%, во всех развитых странах 100% и больше. Значит, в России нет финансовых собственных ресурсов для экономического развития. Поэтому, естественно, для того, чтобы обслуживать хотя бы текущие платежи предприятий или давать им кредиты, банковская система прибегает к иностранным заимствованиям, и сейчас они закрыты. Значит, финансовый кризис может разразиться в любой момент.
Вот профессор говорит о том, что финансовый кризис вероятен. С вашей точки зрения, может ли финансовый кризис в России разразится, скажем, в ближайшие месяцы или даже недели? Вот может что-то произойти такое неожиданно плохое?
Скорее всего, нет. Что могло бы быть неожиданным плохим? Неспособность какого-то очень большого института, какого-то банка, какой-то компании, в первую очередь, выплатить по своим текущим долгам. Будь то еврооблигации или какие-то займы, что-либо наподобие этого. Но, насколько я знаю, подобных сигналов пока не поступает и вряд ли в ближайшее время появится.
Но, с другой стороны, как мы знаем, большая часть самых плохих кризисов никем никогда не была прогнозирована.
Абсолютно. Я об этом и говорю. Мы не знаем этого. Вполне возможно, что какая-то энная компания, которая 5-7 лет тому назад заняла определенную сумму денег на Западе в форме выпуска еврооблигаций, вдруг не сможет произвести очередного платежа, который должен произойти, скажем, в середине, конце декабря или в январе. Это будет, конечно же, большим скандалом. Это будет явлением, которое еще больше подтолкнет всю систему к атмосфере вероятного и очень серьезного большого кризиса.
Профессор Бернштам, могут ли новые санкции, о вероятности которых говорит даже российский министр Улюкаев, довести дело до кризиса в России?
Уже старые санкции оказались очень болезненными для России, просто потому, что российская финансовая система очень слабая. Зависимость от внешнего финансирования всегда была колоссальной на протяжении последних 25 лет, и сейчас она усиливается, и в этой ситуации новые санкции окажутся еще более тяжелыми для российской экономики. Почему санкции против Ирана и санкции против России могут оказаться еще более болезненные в будущем? Потому что очень сильно их бюджет зависит от цены на нефть. И это немедленно скажется на заработной плате так называемых бюджетников, на выплате пенсий, на системе здравоохранения, на системе образования. А это уже будет иметь долгосрочные эффекты, но это будет иметь и краткосрочные эффекты на уровне жизни населения.
Грегори Грушко, рейтинговая фирма S&P предупреждает, что положение главных российских банков шаткое. Теоретически могут они рухнуть, скажем, Сбербанк?
Я думаю, что руководство страны предпримет все возможное и невозможное, чтобы предотвратить подобный крах. По крайней мере, реальный объявление дефолта или что-либо подобное каких-то крупнейших банков. Я думаю, что проблемы есть, они очень серьезные, но, скорее всего, что они будут проявляться в дальнейшем ухудшении общей экономической финансовой ситуации в России и вряд ли в коллапсе одного или двух крупнейших госбанков в стране.
Ну, а если санкции затянутся, как, по-видимому, это сейчас осознает Кремль, как плохо может стать России, россиянам, российской экономике?
Санкции сами по себе не создают те катастрофические процессы, которые происходят в российской экономике последние 20 лет. Они ускоряют процессы, они их усиливают, они являются катализатором каких-то новых процессов и явлений, но санкции сами по себе не являются орудием разрушения.
А вот что говорит о возможных последствиях санкций американский экономист, профессор университета имени Джонса Хопкинса Стивен Ханке. У него взял интервью Евгений Аронов.
По последним прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, ввиду западных санкций, темпы роста российской экономики в следующем году будут отрицательными. Иными словами, экономика России войдет в полосу спада, хотя и не сильного. Санкции, по оценке банка, подрывают уверенность российского бизнеса в завтрашнем дне, затрудняют его доступ к мировым финансовым рынкам и подстегивают отток капитала за границу. Как, профессор, вы относитесь к такому прогнозу? Санкции, несомненно, ухудшают общую экономическую картину и подталкивают вниз обменный курс рубля. Но не следует при этом забывать, что экономическое положение России и до введения этих мер, до Сочинской Олимпиады, было далеко не блестящим. Еще тогда западные инвесторы утратили большую часть доверия к России и большую часть своего коммерческого интереса к ней. Ну, а с началом падения цен на энергоносители и введения санкций эта тенденция стала раскручиваться ускоренными темпами. Добавьте к этому ожидание новых штрафных санкций со стороны Запада и дальнейшего удешевления углеводородов, и картина будет совсем не оптимистическая. В то же время рейтинг Путина достиг беспрецедентных высот. Это одна из причин, по которой я всегда выступал против санкций как инструмента политико-дипломатического. За редчайшим исключением они не достигают декларируемых целей и только укрепляют авторитет режима, против которого применяются. Как далеко, по вашему мнению, может зайти спад российской экономики, если к усугубляющимся нынешним трудностям добавится, например, запрет на экспорт части российской нефти, что предположил российский министр Алексей Улюкаев? Возможно ли, например, повторение кризиса 90-х годов? Изучать следует самые разные сценарии, но только не упускать при этом из виду, что не все они равновероятны. Если объем производства в России снизится в следующем году на 5%, это будет, конечно, плохо, но далеко от повторения исторического спада, то есть далеко от обвала 90-х, и далеко от того, что происходит на Украине, где сокращение производства достигнет в этом году порядка 15%, и точно такое же падение возможно снова в 2015 году. Россия от западных санкций, повторю, совсем не сладко. По словам Стивена Ханке, перспектива рубля далеко не радужная. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что Министерство финансов России в последнее время 5 раз пыталось разместить на рынке свои новые долговые обязательства, и 5 раз эти попытки проваливались из-за отсутствия должного интереса у инвесторов. На 6-й раз Минфин преуспел в этом начинании, но продал в итоге менее 1/10 предлагавшихся 1,5-годичных облигаций. Ставка по ним превышала 10%, но в связи со скоростью обесценения рубля она показалась большинству потенциальных покупателей слишком низкой. Российские власти сейчас решили пустить рубль, что называется, в свободное плавание. На мой взгляд, это серьезная ошибка. Я полагаю, что Россия имела бы больше смысла последовать примеру стран-нефтедобытчиков из зоны Персидского залива и зафиксировать курс рубля по отношению к доллару или некой корзине валют. Это, как мне кажется, частично решило бы проблему бегства капитала за границу. Но обесценение рубля – это, к сожалению, не единственная причина оттока капитала за границу. Не менее важным побудительным мотивом к выводу денег является отнюдь не безосновательный страх бизнесменов перед тем, что в обстановке надвигающегося кризиса власть просто-напросто экспроприирует их капитал. А вот перед этим риском так называемое валютное правление совершенно бессильно. Не будь этого риска экспроприации, подчеркнул профессор Ханке, положительный платежный баланс России, который обещает только улучшиться ввиду сокращения импорта, был бы еще одним важным фактором, сдерживающим утечку капитала за рубеж.
Грегори Грушко, вот еще одна, по большому счету, негативная оценка антикризисных действий российского правительства со стороны авторитетного американского экономиста, специалиста по валютам, в прошлом советника нескольких правительств. Если представить то, что сейчас представить невозможно, но В результате санкций российские банки и корпорации, скажем, лишатся возможности рефинансирования своих кредитов. Что произойдет?
Центральный банк начнет печатать деньги с какой-то небывалой скоростью, скупать валюту, где только возможно. Давайте не забывать о том, что западные кредиторы не хотят, чтобы российские структуры обанкротились и перестали выплачивать по своим долгам. Это не в их интересах. Я думаю, что если бы доходило бы примерно до вот такого уровня подобной угрозы, я думаю, что Запад нашел бы какие-то способы для того, чтобы оттянуть и предотвратить неминуемый крах.
Профессор Бернштам, что, реалистично говоря, ожидает Россию в ближайшие, скажем, месяцы?
Можно обратить внимание на то, что денежная масса сокращается, что означает сокращение платежеспособного спроса. На 2,5% денежная масса в 2014 году уже сократилась. Значит, можно ожидать в 2015 году примерно на 1,5% снижения валового внутреннего продукта при прочих равных условиях. Значит, мы говорим о том, что та стагнация, которая уже произошла в 2014 году, с большой долей вероятности может перерасти в небольшую, но затяжную рецессию. Значит, по сравнению с 90-ми годами мы не говорим о катастрофическом падении по 15% в год, как это было в 92-м году. Мы говорим о длительном процессе, небольшой рецессии, но каждые там 1,5-2% в год, они нам за 5 лет дают уже близко к 10%. Это очень опасный процесс без глубокой переделки всей экономической системы.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Неодолимые для Кремля санкции. Находится ли Россия ближе к кризису, чем считают российские власти? Представляет ли российское правительство, как нейтрализовать последствия удешевления нефти и ужесточения санкций? Способны ли потенциальные новые санкции спровоцировать коллапс российской финансовой системы? Эти вопросы мы обсуждали со Стивеном Ханке, экономистом, советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником российского правительства, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Григорий Грушко, в прошлом руководителем нескольких украинских и российских финансовых фирм, ныне управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: валюта избирательного спроса. Российским банкам не нужны, оказывается, любые доллары. Прошедшие на минувшей неделе валютные аукционы, организованные Центральным банком и Министерством финансов, продемонстрировали явную избирательность спроса банков на валютную ликвидность. Востребованными оказались лишь ресурсы, наименее обременительные для заемщиков. В отношении остальных рынок, видимо, надеется на смягчение условий предоставления. Курс рубля на новые меры уже отреагировал, хотя и следовал в основном пока за ценами на нефть. Трансамериканский нефтепровод. В Сенате США прошло голосование по проекту Keystone XL. Строительство трубопровода для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы. То есть энергетическому проекту, ставшему предметом уже шестилетних жарких дискуссий в стране. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, сразу два новых аукциона по предоставлению российским банкам валютной ликвидности были впервые организованы финансовыми властями 17 ноября. Сначала прошел первый аукцион по размещению Министерством финансов временно свободных средств в валюте, а не в рублях, как обычно, на счетах коммерческих банков сроком на один месяц, точнее 28 дней. Из предложенных Минфином 3 миллиардов долларов участники выбрали 2 миллиарда 130 миллионов, то есть более чем 2 миллиарда. две трети. Через несколько часов уже Центральный банк провел очередной аукцион валютного репо – предоставление валюты под залог ценных бумаг. Он предусматривал тот же срок, что и аукцион по валютным средствам Минфина – 28 дней. Но из предложенных 1,5 миллиарда долларов банки взяли лишь 312 миллионов, то есть спрос оказался меньше предложения почти в 5 раз. Впрочем, и это уже прогресс. На таком же аукционе, проведенном 29 октября, разрыв составлял 7,5 раз. Но главной неожиданностью стали результаты впервые проведенного в понедельник Центральным банком аукциона валютного репо сроком на 1 год. О предстоящем введении нового инструмента валютного фондирования Центральный банк объявил почти месяц назад, и поскольку речь идет об относительно долгосрочных заимствованиях, первым же аукционом по ним прогнозировали куда больше интерес, чем к ранее опробованным регулятором валютным репо сроком на месяц или неделю. Тем не менее, из представленных на годовой аукцион Центральным банком 10 миллиардов долларов были востребованы лишь 87 миллионов, то есть спрос оказался меньше предложения в 100 с лишним раз. Из Москвы главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Я думаю, что все-таки нельзя однозначно говорить о том, что дефицита ликвидности нет. Можно скорее говорить о том, что, учитывая аукцион Минфина, достаточно успешный, что у банков, возможно, нет достаточного количества обеспечения, которое кредитные организации готовы принести в ЦБ, допустим, сроком на год. Аукцион Минфина, его ключевое отличие в том, что это депозитный аукцион, то есть фактически организация не предоставляет никаких залогов регулятору, и деньги предоставляются только при наличии определенного рейтинга самой кредитной организации. В данном случае банки должны были принести в ЦБ какое-то залоговое обеспечение, чтобы получить доллары, и, соответственно, не исключено, что проблема в том, что совсем готовы нести какие-то бумаги достаточно хорошего качества в ЦБ в залог на год.
Итоги первого аукциона по годовому валютному репо для российских банков оказались неожиданными и для аналитика финансовых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирины Лебедевой.
Мы тоже ожидали, что спрос на этом аукционе будет высоким. Мы ожидали, что могут взять практически всю сумму. Но вот сейчас по прошествии аукциона нам кажется, что здесь могли быть определенные технические проблемы. Например, по аукциону рублевым можно менять залоги, то есть в течение срока до возврата средств одни бумаги, которые в залоге у ЦБ, можно заменить на другие из ломбардного списка. Теоретически для валютных аукционов это же правило сохраняется, но еще не отлажено. Так что есть риск, что бумаги будут недоступны в течение всего срока репо.
Ближайший по времени пик платежей российских компаний и банков в счет текущего обслуживания своих внешних долгов придется на декабрь – более 30 миллиардов долларов. И с этой суммой практически совпадает общий объем валютных интервенций, осуществленных в октябре Центральным банком для сдерживания падения курса рубля. Поэтому не исключено, что на данный момент дефицита валютной ликвидности на рынке действительно нет, предполагает аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Первое, то что сейчас в моменте острого дефицита валютной ликвидности нету. Причина, на самом деле, одна, это то, что в течение октября рынок, по сути, наелся уже ликвидностью, только он эту ликвидность получал не на возвратной основе Центрального банка, а просто покупал на рынке. То есть мы знаем, что Центральный банк в октябре продал порядка 30 миллиардов долларов, и, по сути, вся эта ликвидность и удовлетворила во многом спрос. В том числе многие банки и компании покупали загодя перед предстоящими выплатами внешнего долга в декабре. То есть, возможно, в моменте этого спроса и нет. Второй момент – цена вопроса. То есть, скорее всего, ставка, которая предложена Центральным банком, 1,5% над кривой LIBOR, она не то что рыночная, поскольку сравнивать сейчас нечем, но достаточно высокая. И не исключено, что многие участники рынка не взяли эти годовые деньги с расчетом на то, что ЦБ вполне еще может снизить ставку по предоставлению валютной ликвидности через этот механизм. Соответственно, они взяли месячные деньги у Минфина, там 2 миллиарда, и решили подождать еще месяц с расчетом на то, что в декабре ЦБ может предложить вот эту годовую ликвидность снова на очередном аукционе несколько дешевле. То есть вот эти две причины, скорее всего, и стояли за тем, что спрос на этот инструмент был ниже ожидания.
Однако Центральный банк уже заявлял, что он не намерен снижать эту ставку ниже неких определенных уровней. По одной простой причине. Чтобы банки стремились привлекать валюту именно на рынке, а к его, то есть Центрального банка, помощи прибегали бы только в неких крайних случаях, когда привлечение валюты с рынка по каким-то причинам станет для них затруднительным.
Центральный банк посмотрел, что спрос на этот инструмент был неудовлетворительный, низкий. Он снизил эту ставку. Сейчас он, безусловно, заявляет, что, возможно, ставка останется неизменной. Тем не менее, вот рынок посмотрел на эту динамику и сделал вывод, что не исключено, что ЦБ все-таки пойдет еще на следующем заседании на снижение ставки. Хотя это, конечно, не факт, это одно из предположений, которое объясняет низкий спрос на аукционе.
В последние недели представители Центрального банка России неоднократно повторяли, что именно операции РЭПО, а не прежние предсказуемые интервенции, станут теперь главным инструментом ЦБ для непрямого регулирования текущего спроса и предложения на валютном рынке, тогда как интервенции регулятора и по срокам, и по объемам, наоборот, станут непредсказуемыми для рынка, читай, в первую очередь, для спекулятивной его составляющей. Однако за неделю до проведения первого аукциона годового валютного РЭПО руководитель Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что в Центральном банке и не ожидают существенного спроса на этом аукционе. По его словам, уже проведенные валютные интервенции, а также наблюдаемая ситуация с валютными заимствованиями позволяют утверждать, что спрос на иностранную валюту во многом удовлетворен. Конец цитаты. При этом господин Дмитриев не исключил, что в дальнейшем этот спрос вновь может увеличиться. Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка.
Я думаю, говоря о том, что РЭПО станет ключевым инструментом, Центральный банк имел в виду то, что он уходит с валютного рынка сейчас вообще в принципе, и, соответственно, без интервенции он может влиять на там ключевые ставки и на ситуацию на денежном и валютном рынке только через инструменты РЭПО. И, соответственно, в этом плане РЭПО станет ключевым, а когда говорит о том, что спроса не ожидает, но, возможно, все-таки та же самая проблема залогов длительного, необходимо принести залог на год, допустим, ЦБ длительно. Пока это инструмент новый для рынка, он не обкатанный. В принципе, на рынке достаточно тяжело найти там рыночные кредиты на межбанке, там, допустим, долларовые сроком на год. Это, в принципе, то есть тяжело на неделю запланировать, а на год пока совершенно не развитый инструмент. И, возможно, как бы просто с тем, что инструмент новый, не обкатанный, непривычный.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Действительно, если бы была какая-то форс-мажорная ситуация на рынке, был высокий спрос на валютную ликвидность, то взяли бы деньги и под текущую ставку, взяли бы на весь объем. Да, безусловно, Центральный банк видит, что на текущий момент кризиса валютной ликвидности не наблюдается. Есть повышенный спрос, который рынок пока удовлетворяет покупками на рынке и займами, скажем, у Минфина и привлечениями через другие инструменты. С другой стороны, Центральный банк отдает отчет в том, что ставка, она хоть и привлекательная, но, в принципе, достаточно высокая для многих участников рынка. И оценивая вот эти два фактора, умеренный спрос на валютную ликвидность плюс достаточно высокая ставка, Центральный банк, соответственно, и не ждал высокого спроса.
Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании Уралсиб Капитал.
Мне кажется, что в краткосрочной перспективе, может быть, там до середины декабря спрос на валюту может быть действительно низким. Все-таки в октябре ЦБ продал почти 30 миллиардов долларов, и они ушли куда-то в финансовую систему России. Вполне возможно, что они будут использованы как раз для погашения внешних долгов. Но, безусловно, в условиях действия санкций, когда не будет практически притока средств на российский рынок, спрос на валютные ресурсы будет высоким. Поэтому ближе к концу года и в следующем году я жду существенного роста задолженности по валютным РЭПО.
Параллельно с новыми инструментами предоставления валюты участникам российского валютного рынка, по экспертным оценкам, примерно 2/3 объема торгов на нем приходится на коммерческие банки, Центральный банк вводит ограничения на предоставление им ликвидности в рублях, чтобы эти же средства, в частности, не попадали на валютный рынок, ускоряя падение рубля. Речь идет в первую очередь об операциях валютный своп, в рамках которых банки могут привлекать рублевое финансирование ЦБ под залог имеющейся у них валюты. До конца ноября регулятор ограничил такие операции объемом в 2 миллиарда долларов в день на все банки вместе взятые. Но в нынешних условиях сколь эффективной, на ваш взгляд, может быть такая мера? Наталья Шилова, Бинбанк.
Валютный своп именно с ЦБ пользовался спросом, наверное, таким широким последний раз в июле, и еще недавно мы видели спрос, это было 3 ноября. То есть фактически спрос повышается на данный инструмент в налоговый период. Он пока для нас не наступил. НДПИ платится 25 числа, поэтому насколько значимое ограничение можно будет говорить, наверное, именно под налоги. Потому что предыдущий налоговый период, это конец октября, мы видели, что действительно не было желания у экспортеров продавать массовую валютную выручку предприятий. предпочел ли перезанять рубли под валюту в ЦБ. Возможно, сейчас, так как рынок знает, что данный инструмент будет недоступен, экспортеры пойдут на более агрессивные продажи валютной выручки, но это пока все в рамках предположений. На мой взгляд, это может привести к несколько большему реакции валютного рынка на налоговый период. А глобально, конечно, пока там тенденции с рублем данные ограничения не поменяют.
Ограничения, подобные нынешним, по операциям валютный своп, Центральный банк России вводил и на пике финансового кризиса 2008-2009 годов, именно для того, чтобы сократить приток полученных от него коммерческими банками в рамках таких операций рублей на валютный рынок, напоминает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. Кроме того, традиционно в конце года бюджеты всех уровней начинают ускоренно тратить средства, запланированные ранее на весь уходящий год.
С другой стороны, инструмент в последнее время очень мало используется, и фактически это не является ограничением. Аналогичная мера уже применялась в 2008 году, как раз когда банки активно занимали у Центрального банка под операцию валютный своп, и тут же на эти средства покупали валют. Тогда ЦБ боролся жесткими методами, он и усиленно повысил ставку именно по операции валютный своп и вводил ограничения. Но до тех пор, пока он продолжал накачивать систему интервенциями, особого результата эта мера не давала. Сейчас ЦБ не проводит интервенции. Опять-таки, эффективность этой меры под вопросом. Да, она немножко может остудить пыл банков. Они понимают, что может сложиться ситуация, когда под залог имеющейся у них валютной ликвидности они не сумеют взять рубли. Но и вообще ограничение рублевой ликвидности в конце года слабо очень эффективно, потому что у нас всегда к концу года нарастают траты бюджета, соответственно, происходит существенный приток ликвидности в систему.
Ограничение текущих поступлений рублевой ликвидности в систему, безусловно, сокращает возможности спекулятивных операций на валютном рынке, поскольку такое фондирование становится и дороже, и менее объемным, отмечает аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко. Однако, по его мнению, среди факторов, определяющих нынешнюю динамику курса рубля, фактор именно спекуляций не является доминирующим.
Безусловно, если раньше спекулянты приходили к регулятору, брали деньги и играли против рубля, то есть, условно, взяв рублевую ликвидность, они приходили на рынок и продавали ее за валюту, снимали сливки и уходили с рынка, то сейчас Центральный банк хочет избавиться от этих спекулянтов, но я бы не ставил этот фактор во главу угла. Если ранжировать факторы по степени значимости для валютного рынка, то сейчас во главе угла стоит слабость нефтяного рынка, дальше идет повышенный спрос по причине закрытости внешних рынков капитала, и уже на третьем-четвертом месте идет фактор спекуляции, то есть сам по себе борьба с этим фактором не может остановить рубль от снижения. Это, скажем так, такая вишенка на торте. Волатильность может стать меньше, но динамика вряд ли развернется только исходя из сужения рублевой ликвидности на рынке.
Итак, прошедшие на минувшей неделе валютные аукционы, организованные Центральным банком и Министерством финансов, продемонстрировали явную избирательность спроса банков на валютную ликвидность. Востребованными оказались лишь ресурсы, наименее обременительные для заемщиков. В отношении остальных рынок, видимо, надеется на смягчение условий предоставления. Тем не менее, аналитики прогнозируют сохранение на российском финансовом рынке повышенного спроса на валютную ликвидность в условиях как дешевеющей нефти, так и действия западных экономических санкций, а значит и спрос на новые валютные инструменты, которые будут предлагаться участникам рынка Центральным банком России. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Трансамериканский нефтепровод. В Сенате США на этой неделе прошло голосование по проекту Keystone XL – строительство трубопровода для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы. Один из крупнейших энергетических проектов, ставший предметом уже шестилетних жарких политических дискуссий в стране, не прошел на этот раз в Верхней палате американского Конгресса. И теперь, как ожидается, его принятие станет одним из законодательных приоритетов в 2015 году. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Для утверждения законопроекта о строительстве нефтепровода Keystone XL его сторонникам в Сенате не хватило всего одного голоса. Впрочем, даже если бы Сенат и одобрил законопроект, строительство нефтепровода вряд ли бы началось. Накануне голосования Белый дом дал понять, что в случае принятия законопроекта президент Обама наложил бы на него вето. Вот что сказал за день до голосования пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Президент считает, что вопрос о нефтепроводе должен решаться на основании рекомендаций Государственного департамента США. Я сам не уполномочен говорить о том, будет ли наложено вето или нет, но судя по позиции высших представителей администрации относительно аналогичных законопроектов, выдвинутых Конгрессом, можно сказать, что они рекомендовали бы президенту воспользоваться правом вето в данном случае.
Вопрос о судьбе нефтепровода Keystone XL находится в ведении Государственного департамента, то есть внешнеполитического ведомства, потому что нефтепровод должен пересечь границу США с Канадой и таким образом является международным проектом. Одна из задач, поставленная перед Государственным департаментом, заключается в том, чтобы определить, как строительство нефтепровода может сказаться на окружающей среде. Вот как излагает свою позицию по этому вопросу сам президент Обама.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
Окончательного решения Государственный департамент еще не принял, однако ранее в этом году это ведомство опубликовало предварительный доклад, в котором отмечалось, что ни само строительство, ни эксплуатация нефтепровода Keystone XL не приведут к расширению масштабов разработок нефтеносных песков в Канаде или к повышению спроса на нефть в Соединенных Штатах. Таким образом, строительство нефтепровода не станет причиной роста объема выбросов в атмосферу парниковых газов, поскольку нефтеносные залежи в Канаде будут осваиваться в любом случае. Сторонники строительства расценили этот вывод Государственного департамента как исчерпывающий ответ тем, кто опасается, что нефтепровод угрожает окружающей среде. Однако противники проекта выдвигают другие аргументы. Во-первых, сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для природы Северной Америки. Во-вторых, нефтепровод пройдет по экологически уязвимым регионам США. В-третьих, сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является едва ли не самым токсичным в мире, а это значит, что аварии на нефтепроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект – чудовищное преступление. Он ставит под угрозу наше будущее.
Альберт Гор и другие противники нефтепровода приводят еще один аргумент против его строительства. Они утверждают, что нефть из Канады, а в будущем и из Северных Штатов США, приведет страну к еще большей зависимости от этого вида сырья, что в свою очередь приостановит разработки в области альтернативных и экологически чистых источников энергии. С выводами активистов-экологов расходятся, однако, заключения экспертов Международного энергетического агентства, структуры Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее развитые страны мира. Их аргументы сводятся к следующему. Хотя использование сланцевой нефти или той, что добывается из нефтяных песков и способствует загрязнению окружающей среды, удельный вес этой нефти в общем объеме добываемого в мире топлива слишком незначителен, чтобы быть причиной серьезного беспокойства. Некоторые американские обозреватели полагают, что позиция президента Обамы по вопросу о проекте Keystone XL мотивирована чисто политическими соображениями. Например, известный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер заявил, что президент, по его мнению, колеблется лишь потому, что не хочет портить отношения с голосовавшими за него на выборах экологами. Сторонники строительства нефтепровода Keystone XL в США говорят в основном о стратегической важности проекта и его экономической целесообразности. Среди них бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе и член Совета национальной безопасности США генерал в отставке Джеймс Джонс. Вот что он сказал, выступая на конференции по вопросам энергетики в Вашингтоне.
Если мы не воспользуемся огромными возможностями, которые открывает проект Keystone XL, то упустим шанс укрепить энергетическую безопасность Северной Америки. Реалии 21 века заключаются в том, что решение многих важнейших и сложнейших геостратегических задач предусматривает совместную работу государства и частного сектора. И нефтепровод, по которому нефть доставлялась бы в США из Канады, является ярчайшим примером коммерческого решения геополитической задачи. Соединенные Штаты и Канада давно доказали, что могут работать сообща на взаимовыгодных условиях. С ее огромными запасами нефти Канада может на многие десятилетия вперед стать надежным поставщиком необходимых США энергоносителей. В противном случае нам придется полагаться на их импорт из менее надежных источников в нестабильных регионах.
Генерал Джонс отмечает также, что из 5 стран, главных экспортеров нефти США, только в Канаде действует специальный закон, регулирующий выбросы в атмосферу углекислого газа. Более того, говорит он, даже Государственный департамент США признает, что возникновение аварийных ситуаций на нефтепроводе Keystone XL маловероятно.
В последнем заявлении Госдепартамента отмечается, что нефтепровод Keystone XL будет построен с использованием более совершенных технологий безопасности, чем любой другой нефтепровод в мире. Более того, Государственный департамент пришел к выводу, что само его строительство фактически не отразится на уровне выбросов парниковых газов. Канада намерена разрабатывать свои месторождения нефтеносных песков вне зависимости от того, будет построен этот нефтепровод или нет.
Генерала Джонса поддержали и профильные эксперты, говорит президент Американской ассоциации нефтепроводов Эндрю Блэк.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Подобного мнения придерживается и Бригам Маккон, бывший руководитель управления США по безопасному использованию нефтепроводов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Такое заявление представляется особенно важным в свете того, что многие американские и канадские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и транспортные компании уже дали понять, если Соединенные Штаты все же откажутся от строительства нефтепровода, они будут искать альтернативные способы доставки нефти из Канады на юг США. И в первую очередь речь идет о железных дорогах. Иначе просто и быть не может, убежден Расс Гиллинг, президент компании «Трансканада», которая и должна строить нефтепровод. Этого, по словам Гиллинга, требует рынок. При этом Гиллинг полагает, что рано или поздно нефтепровод Keystone XL все же будет построен. Такого же мнения, несмотря на поражение в Сенате, придерживаются сторонники проекта Keystone XL в Соединенных Штатах. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Джон Ховен.
Этот проект будет одобрен, потому что он этого заслуживает. Ведь речь идет об обеспечении нашей страны энергии, создании новых рабочих мест и, в конце концов, о нашей национальной безопасности. Мы проведем этот законопроект и потому, что строительство нефтепровода поддерживает большинство американцев.
Это утверждение сенатора Ховена подтверждается результатами последних опросов общественного мнения. Проведенное популярным онлайн-изданием Huffington Post сразу после голосования в Сенате исследование показало, что за строительство нефтепровода выступают 56% американцев. Ожидается, что политические дебаты по вопросу о нефтепроводе Keystone XL в Вашингтоне возобновятся в начале будущего года, причем у сторонников проекта есть основания для оптимизма. В результате прошедших недавно промежуточных выборов республиканская партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Республиканцы почти единогласно выступают за строительство нефтепровода, и они намерены вновь выдвинуть этот вопрос на голосование.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Лидеры республиканской партии США заявляют, что одобрение проекта строительства нефтепровода Keystone XL станет теперь одним из ее законодательных приоритетов 2015 года, отмечает британская деловая газета Financial Times. Результаты нынешнего голосования показывают, что у республиканцев есть шансы получить в поддержку проекта почти 2/3 голосов в Сенате, Верхней Палате Конгресса, необходимых для преодоления возможного президентского вето. Однако добиться такого результата в Палате представителей им будет значительно труднее, заключает Financial Times. Представитель Министерства природных ресурсов Канады, в свою очередь, отметил, что его ведомство разочаровано тем, что политические споры в США вновь отсрочили принятие решения по нефтепроводу Keystone XL. Конец цитаты. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».